Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я начну с того, что недавно читал книжку такую, писатель такой, российский, если слышал кто-то, он журналист известный, Юрий Поляков. Книжка называется «Совдетство». Ну, она такая автобиографическая. Он там вспоминает о своей жизни, там коммунальная квартира такие, ну вот быт тех годов. И там такой один интересный эпизод приводится. Он идет там со взрослой тетей одной, и, значит, ну, что-то разговор зашел о какой-то соседке или о ком-то, и эта женщина говорит, она уже в лучшем из миров. Ну, а этот мальчик маленький, он говорит, а что это такое за, значит, что такое лучший из миров? Ну, говорит, она умерла. И он так искренне говорит, а я думал, лучший из миров это коммунизм. Ну, она не знает, как ответить, говорит, ну да, коммунизм это лучший из миров на этом свете, она на том. А он такой мальчик пытливый, он говорит, так подождите, тогда, значит, если на том свете коммунизм, тогда, если мы там все равно все будем, зачем, значит, здесь его строить? Она там начинает, значит, его отчитывать, что у него голова как-то не так работает, он, значит, все выворачивает наизнанку. Ну, такой, может быть, забавный случай, но вообще... Вот эта идея сама, вот это лучший из миров, как вот коммунистическая идея, еще всякие разные были идеи, такие социальные проекты. В принципе, там почему они привлекательны? Потому что они о справедливости. И очень хотелось всегда человеку построить вот такой какой-то справедливый мир. И вот я хочу, чтобы мы сегодня немножко порассуждали с вами о справедливости, о нас, о милости, о Боге. Ну, надо сказать, прежде чем мы будем читать определенные стихи библейские, я скажу, что всегда, ну, людям всегда хотелось справедливости, и всегда как-то ничего не получалось. Да, это можно и древние какие-то века вспомнить, и библейские времена, и уже совсем недавние, относительно недавние. Да, там Великая Французская революция, помните, там были идеи сформулированы справедливости, какие там триада такая, свобода, равенство, братство. Ну и ничего не получилось. Вот вроде все, там всех свергли, кого надо было свергнуть. Никакой опять не получается свобода, равенство, братство. Ну и вообще интересная такая история. Потом сколько раз пытались к этому возвратиться, свобода, равенство, братство. Но это, знаете, как в бизнесе есть тоже такая тройка, которая называется, как там, быстро, качественно и дешево. Вот никогда это невозможно. То есть что-то одно всегда надо выкидывать. Либо быстро и качественно, но дорого. Либо дешево и быстро, но некачественно. Также с этой свободой, равенства и братства. Все вроде свободы есть равенство, братства нет. Есть братство там и равенство, свободы нет. И в общем вот это бесконечные такие наши попытки, наши, я имею в виду, человечество, построить что-то такое справедливое, они все время натыкаются на какие-то вот препятствия. Все время кто-то кажется обиженным, то там рабочие, то военные, то крестьяне, то целые народы, а вот в последнее время целые расы бывают, что вот они считают, что вот они незаслуженно обижены, надо вот восстановить какую-то историческую справедливость, опять начинаются, значит, какие-то переделки, перестройки, но потом опять, в общем, все довольны не будут, и все равно оказывается, что что-то не так, и все несправедливость. Мы будем читать с вами... Вспомним две таких хорошо, да, достаточно нам известные истории. Нам известны, я имею в виду тех, кто читает Священное Писание. Да даже те, кто не читает, может быть, Священное Писание, ну, по крайней мере, что-то о них слышали. Да. А второй это точно, ветхозаветный. Ну, а новозаветная история, которую мы вспомним, это история одного из диаконов, о котором мы, наверное, больше всех знаем, это Стефан. Вот впервые, если мы... Откроем книгу «Деяния апостолов», 6 глава. Там как раз, собственно, его имя-то упоминается впервые из-за того, что несправедливость. Вроде вот первая церковь появилась, вроде все собрались такие, вот, значит, возрожденные, имеющие Святого Духа, получившие крещение, и тут же возникает опять какая-то несправедливость. То есть часть людей оказались недовольны тем, что, вот как бы сейчас сказали, гуманитарная помощь или какие-то материальные блага неправильно распределяются. То есть своим там больше, чужим меньше. В общем, какие-то возник ропот, недовольство, что это несправедливо. Ну и тогда вот на арену выходит этот Стефан. То есть мы впервые о нем читаем, мы прочитаем это место. Когда вот эта проблема возникла, надо было как-то ее решать. Ну и вот здесь в Деяниях 6 глава, с 3 по 7 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Службу – это вот распределять равномерно все, чтобы было по справедливости. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Ну вот из этого отрывка мы видим, что Стефан был очень такой порядочный человек, ему доверяли во всех отношениях, и в отношении финансов, и в отношении какой-то честности, справедливости. Вот он вошел в эту семерку, которым было доверено, чтобы они вот как-то все это следили, чтобы было все правильно. У него было все, что требуется от служителя. У него был авторитет, почему его и избрали. Ну и, в общем, как это часто бывает, такого верного служителя Божия начинают обвинять. То есть появляются там какие-то лжесвидетели и начинают напрасленно на него возводить. То есть его обвиняют в богохульстве, что вот он все делает неправильно, он хулит имя Божие, и вообще, значит, он достоин всяческого наказания, и, в общем, наказания вплоть до смертной казни. Это, конечно, была ужасная несправедливость. Его начинают обвинять. И вот, ну, я не буду читать всю 7 главу Деяний, но вот он произносит такую речь или проповедь, когда вот напоминает этим собравшимся людям, собственно, всю историю Израиля. Вот 7 глава, почти вся, она посвящена тому, что Стефан, ну, пытается объяснить им, что я ничего такого не делаю, никакого богохульства вообще нет в моих словах и действиях, и он напоминает им вообще как, ну, всю их историю, да. Видимо, они понимают, что, ну, как-то возразить-то вроде бы нечего. Все он говорит правильно, но вот как-то надо его остановить, значит. Вот они пытаются, значит, его как-то остановить, не получается, начинается такая ярость, злость, и кончается все это совершенно ужасной кончиной. Я прочитаю это Деяния 7 глава, с 54 стиха по 1 стих 8 главы. «Слушая сие, они, это вот люди, которые его обвиняли, которые собрались, значит, слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него с зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Богу, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единогласно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Аминь. Вот такой отрывок, очередная совершенно жуткая несправедливость происходит. Человек, который был достоин во всех отношениях, который был безукоризненно честен, который говорил правду, никакого богохульства в его словах не было, он вызывал какую-то жуткую ярость у его противников, и кончилось тем, что они предали его смерти совершенно таким страшным образом, то есть закидали его насмерть камнями, то есть побили его камнями, пока он не умер. Ну, обратите внимание, даже в этих обстоятельствах он молился, чтобы им не был вменен этот грех. Это нам, мы так иногда как-то по привычке, что ли, часто перечитываем, когда вот эти слова, когда, чтобы как-то не обвинилось эти люди там, чтобы они не вменился им этот грех, вина. Мы, в общем, мало задумываемся вообще, что это стоит. Вот насколько часто, у нас, слава богу, нас камнями никто не побивает, наверное, мы в такой ситуации не оказывались, когда прямо там вот нас убивают реально, но даже когда какая-то мелочь, ну я не знаю, вот там мне в машину кто-то въехал, например, пока я спал ночью, и разбил мне ее все, и уехал. Вот я не знаю, хватит ли мне такой веры и любви к людям, чтобы я больше всего вот молился об этом человеке, чтобы вот ему как-то это ничего не было, чтобы он хорошо все у него было, и как-то Бог его благословил. Вот это такая совершенно особая какая-то вера, особая посвященность, и вот она была у Стефана. И что мы видим дальше? То есть дальше была опять какая-то жуткая несправедливость. Мало того, что вот эти вот люди, они не были наказаны. Более того, мы видим, что тут упоминается Савл как непосредственный участник вот всех этих событий. Он не то, что там был каким-то безучастным, так безучастно стоял, наблюдал. Нет, он, в общем, может быть, не кидал камни сам, но он был в этой команде. И, в общем, его вина там была очевидна. Но Бог поступает несправедливо в этом случае опять. То есть он избирает этого Савла, который, в общем-то, виновен в смерти невиновного человека абсолютно, своим апостолом. С этим, кстати, было много проблем, ему люди не доверяли. Я думаю, нам тоже сейчас это трудно понять. Ну а как так? Вот они же, ну, Бог его избрал. Но можно легко понять и тех учеников, которые, в общем, относились с подозрением. Да? То есть это человек, который гонял церковь, он участвовал в убийстве первого диакона, он потом возглавил, как мы знаем, вот это, так сказать, поход такой, да, или там, не знаю, как назвать ее, какую-то кампанию по травле христиан, он стоял во главе, он был очень такой активный и рвался в это дело сам, его Бог избирает, чтобы он был служителем. Конечно, для многих других, я думаю, это было довольно странно. Ну, они не могли это принять, они не могли понять, как, и, кстати говоря, многие нам, может быть, более близко, вот, когда, помните, рухнул Советский Союз. Многие из тех, кто там, не знаю, преподавал на кафедрах научного коммунизма, там какие-то такие ярые атеисты, они вдруг, значит, стали христианами, и многие даже, я даже одного лично знаю такого, он стал проповедником, хотя он был атеист, он не просто был атеист, он преподавал атеизм. То есть это, он, собственно, это распространял. И, конечно, среди верующих, ну, тоже было такое неоднозначное отношение, потому что, ну, как так, он же вот всю жизнь посвятил тому, что, в общем, нас как-то уничтожал, мы тут страдали, мучились, а теперь он вроде как на равных с нами проповедник. Вот примерно такое же, наверное, ощущение какое-то было, да еще гораздо серьезнее, потому что тут он еще и участвовал в убийстве. То есть это опять такая вот какая-то несправедливость. Вообще надо понять, что у людей разное представление о справедливости. Да? Даже у всех людей-то разное, а даже тут влияет и культура, вот в разных народах по-разному, там, ну, начиная от каких-то бытовых вопросов, да, как там в семье отношения выстраиваются, кончая там налоговой системе. Одним кажется справедливо одно, другим справедливо другое. Но никакого такого общества, когда все чувствуют себя абсолютно справедливыми, увы, не получается и не получится. Мы помним даже, есть у нас, знаете, целая книга, вот книга Судей, там есть таким лейтмотивом, помните, проходит такой стих, он повторяется, что в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что считал справедливым. В общем, такое вроде благое пожелание, каждый вот живет по справедливости, да, вот по правде. Но мы видим, там как-то тоже не очень все получалось. Вроде бы каждый все делал то, что считал справедливым, но что-то как-то то одно, то другое, в общем, как-то все не складывалось. И как в одном комментарии я прочитал, ну как охарактеризуется вообще книга Судей? Ну, кратко. Это книга о неверных людях и верном Боге. То есть, по сути, она вся вот об этом. То есть, люди неверные, они как-то вроде хотят по справедливости, ничего не получается, они, значит, то в одно, то в другое кидаются, а Бог продолжает, в общем, верно поступать и верно их любить. А вот мы очень хорошо чувствуем несправедливость и видим ее, когда она, ну, к нам направлена, да. Я думаю, любой из нас с ней встречался и хорошо понимает, о чем я говорю. Это, ну, где-то у кого-то на работе что-то, да, там происходит, ну, несправедливо. То есть я вот сделал, я все старался, а мне тут, значит, вот что-то начальство там не оценило или наоборот еще и обвинило. У кого-то там, может быть, с родственниками там какой-то тоже там, вот я все делал, старался, а я еще и оказался виноватым. У кого-то это, может быть, там соседи, иногда в церкви, да, тоже, ну, несправедливость, я вот что-то пытаюсь, а вот, значит, как-то все не так, и вроде я не виноват и так далее. Мы очень чувствительны, когда проявляется несправедливость к нам. Когда мы несправедливы, ну, мы как-то так не очень это замечаем и не очень запоминаем. И вот такой второй отрывок, который я, наверное, напомню. Я не буду его, наверное, весь читать. Я так напомню сначала, о чем речь. Это из Ветхого Завета, это история Давида. Ну, если кратко, это история, которая, ну, там много историй связано с Давидом, но одна из историй была такая. Он где-то прогуливался и увидел красивую женщину. Женщину ее звали Версавия. Она ему очень понравилась, но была одна проблема. Проблема какая была? Проблема была в том, что она была замужем. И, в общем-то, муж у нее был такой почетный, очень известный человек, военный. Это Урия Хитиянин. И надо как-то было вот эту проблему решить. Как ее решить? Вроде бы, значит, ну, Давид, как человек, старающийся делать все правильно, по совести, быть честен перед Богом, поступать справедливо, его за это, в общем, ценили. Он, в общем, прибегает к такой, ну, хитрости, да, некоторой. Это я прочитаю, вторая книга царств, 11 глава, с 14 по 17 стих. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народу. Из слуг Давидова был убит также и Урия Хитиянин». Вот таким образом он поступил. В принципе, он мог, ну, наверное, легко оправдать себя. Конечно, это жутко несправедливо. Конечно, наверное, в глубине души он это понимал. Но оправдать себя было можно, потому что, ну, а что? Это военный. Военный очень хороший. Такой вот профессионал военного дела. Куда его поставить? Конечно, самое опасное место. Ну, вот он его и поставил, самое опасное место. Ну, наверное, он не сказал ему, так сказать, всех деталей, что я вот тебя туда ставлю в надежде, что, в общем, как-то ты с этого боя ты и не вернешься. Но, в принципе, мы из того, что читали выше, мы понимаем, что основной-то мотив был у него именно этот. Чтобы вот хорошо бы все решилось, и все проблемы-то, в общем-то, решатся, если его там убьют в этом сражении. Поэтому надо как-то его в более опасное место отправить. Если его там убьют, тогда, в общем, это Версавия свободна, и я беру ее к себе в жены. И вот он вроде бы так поступил, наверное, ну, я могу только догадываться, и все мы, да, ну, наверное, он как-то там убедил себя, что, в принципе, все нормально, так и сделал, но вот тут Бог посылает Нафана, пророка, ну, и тот ему рассказывает, приходит к Давиду, рассказывает такую притчу небольшую про богатого и бедного человека. У богатого, значит, было много-много всего, много овец, там много богатства. А у бедного вообще ничего толком не было, кроме одной овечки, которую он еще где-то купил маленькой, еле-еле ее там как-то она у него прямо с детьми росла, он ее там выкармливал, выращивал. И вот, наконец, значит, это все, что у него было, это вот эта одна овечка. И тут к богатому человеку там кто-то пришли гости, он решил, значит, как-то их угостить, и почему-то он решил, так сказать, не из своего стада, а вот эту вот овечку-то и заколоть. Ну и Давид, услышав эту притчу, возмущается, прежде всего, несправедливостью. Это несправедливо, это неправильно. И дальше да, он там говорит, что достоин смерти этот человек. Ну и тогда пророк говорит, что так это ты. Ты и есть этот человек, потому что ты убил Урия. Ты не сам его убил, ты его вот мечом аммонитян убил. То есть ты просто поступил, может быть, ничем не лучше, просто ты замаскировал, по сути, это свое убийство, убив его руками других людей. То есть вот и все. Это никакой разницы между тобой и вот этим человеком из притчи, которую я рассказал, нету. А Давид... Надо отдать ему должное. Он покаялся в своем грехе. Он признал его, молился и сокрушался в сердце своем. Но, знаете, не каждому из нас Бог посылает вот так прямо пророка, чтобы обличить нас в какой-то несправедливости, которую мы совершили, как это было с Давидом. Поэтому мы, может быть, не так часто вспоминаем вот эти несправедливости, которые творили, и вот которые как-то так у нас забылись немножко в памяти. Мы очень хотим справедливости, всегда хотим. Нам, не всегда, но время от времени нам кажется, что с нами несправедливо поступают, что либо мы не заслужили того, что с нами случилось, либо наоборот, что мы заслужили большего, а почему-то вот, кто-то, злодей какой-то, ничего не заслужил, а у него все здорово. А у меня вроде бы, я тут старался, ничего не получается. И вот под этим лозунгом борьбы за справедливость, за построение какого-то такого справедливого совершенного общества пролито огромное количество крови. Наверное, ни за какие больше идеи не проливалось столько крови, сколько борьбы за справедливость. Ну, в нашей истории там достаточно таких было тоже, не только в нашей, но просто наша нам как бы ближе всего, да, это было то там, значит, надо перераспределить собственность, да, экспроприация, надо вот у одних изъять, другим раздать, и вот тогда, значит, все заживем, будет справедливо. Или там провести чистки, значит, кого-то, соответственно, надо откуда-то поснимать, поставить новых людей. Другой вариант, значит, там, не знаю, коллективизация, национализация, потом наоборот, значит, приватизация. То есть вот эта бесконечная попытка восстановить справедливость каким-то образом, значит, по-разному. Там, то мы сносим памятники, возводим новые, потом возводим, значит, эти опять ломаем, ставим старые, чтобы как-то вот было все по справедливости, и, честно говоря, ничего толком не получается. Я помню, в 90-е годы в начале была такая основная идея борьбы, кто помнит, конец 80-х годов, основная была такая фишка, что ли, борцов за справедливость, это борьба с привилегиями, так называемыми, да, вот привилегии надо убрать, и все будет здорово, все будет по справедливости. Потом вроде бы убрали все привилегии, но тут неожиданно выяснилось, что вот те, кто выступал за то, что привилегии должны быть ликвидированы, получили некоторые привилегии, чтобы поучаствовать там в каких-то аукционах и так далее. То есть опять там, значит, и так это до бесконечности. Еще раз говорю, это не только проблема там нашей конкретной страны, это везде примерно так же получается, что вот все время что-то не хватает. Вроде уже все, но все должно быть по-честному, по-справедливому, и потом все равно... Где-то там чрезмерная роскошь соседствует с какой-то ужасной бедностью. Ну, так вот устроен мир. Да? У нас есть люди, страны, где, в общем, все вроде бы хорошо. И настолько хорошо, что не успевают съедать все прекрасные продукты, которые производят. Приходится их выбрасывать. Кто-то одновременно в это время умирает буквально физически от голода, потому что есть нечего. Ну, вот так вот у нас, к сожалению, устроен мир, и ничего у нас не получается, чтобы мы, конечно, многое пытаемся делать, да, там пытаются человечество как-то с этим бороться, но я не скажу, что какие-то успехи такие серьезные. Вот ожидание Мессии, которое описывается в Евангелиях, и вот его приход, во многом тоже был связан с таким вот желанием восстановить справедливость. Этого чаяли очень многие люди, включая учеников. То есть ученики тоже, в принципе, прежде всего ждали, что вот когда-то сейчас восстановится эта историческая справедливость. Кончится вот это угнетение, это оккупация Рима, это вот несправедливость жуткая, когда они, в общем, задавлены, платят какие-то немыслимые налоги непонятно кому, и их тут со всех сторон, значит, прижимают. Но вот придет Мессия, и он восстановит Израилю царство. То есть будет все вот как должно быть по справедливости. И, в общем, многие были разочарованы, потому что вот они выяснили, что, в общем, Иисус как-то он в эту сторону особенно и не двигается. Он не собирается там какие-то делать социальные преобразования такие глобальные, чтобы там как-то перераспределить собственность, или там с налогами там что-то поменять, или там оккупацию отменить. Ну, как-то он вообще, ну, особенно об этом даже мы и не слышим, чтобы он говорил или там что-то такое оставил после себя вот именно в этом плане. И это было разочарование для многих, потому что они видят, что ну, они надеялись, что вот мы-то надеялись было, что вот сейчас вот, а ничего не происходит. И вообще верх, так сказать, кульминации разочарования, вот этой несправедливости, что ничего, никакая справедливость не восстановилась, это то, что его арестовали и казнили. Казнили невиновного, они знали, что он невиновен. Да? Те, кто был с ним, они видели тут двойное разочарование. Во-первых, ну... все рухнуло, их надежды на то, что будет восстановлена справедливость, не получилось. Более того, тот человек, которого они считали ну, мессией, который имеет огромную власть, он ничего не смог сделать. То есть его поймали, несправедливо оклеветали, казнили, он претерпел ужасную смерть, и рухнули надежды. И более того, еще получилось так, что он обещает рай, как бы сейчас сказали, какому-то уголовнику, который, в общем, тут на кресте был совершенно заслуженно за преступление, значит, вместе с ним казнен. То есть это, конечно, было такое разочарование. Говорить о справедливости, когда совершенно невиновный страдает, в общем, за виновных, ну, а какая тут может быть справедливость? Обладая вот этой властью, Иисус не наказывает вот этих людей, которых ну, мы считаем негодными, бесполезными, вредными, злыми. Ничего подобного не происходит. Не происходило тогда, не происходило и сейчас. И тогда было такое, что, в общем, какие-то люди, которые, ну, скажем, трудно их назвать людьми праведными, они, в общем, как-то благоденствуют. А люди, которые, в общем, достойны гораздо большего, как нам кажется, по справедливости, они страдают, ну, не то, что как нам кажется, они действительно, в общем, гораздо лучше и гораздо лучше нас, но вот у них что-то происходит такое непонятное в жизни, неожиданное, и они страдают, и, ну, совершенно это несправедливо, нечестно и не по заслугам. Вот читая Нагорную проповедь, мы ясно видим, что вот здесь, если мы говорим о земной жизни, в принципе, никакая справедливость так и не наступает. Мы там читаем, что будут и плачущие, они блаженны, да, то есть ну, будут плачущие, будут те, которых оклеветали, да, там, там еще кто там упоминается, много кто в Нагорной проповеди, это те, которых несправедливо обвиняют, так же вот как по клевете. Да, чистые сердцем узрят Бога. Но при этом будут вот какие-то вещи, которые мы будем претерпевать незаслуженно. Незаслуженно, потому что вот, ну, мы вроде бы делаем все правильно, и никакого наказания плохим людям и поощрения хорошим не получается. Но знаете, Бог никогда ведь и не обещал, что Он посылает своего Сына для того, чтобы вот сделать здесь жизнь на земле справедливой, чтобы все, значит, было такой вот по справедливости, и все было здорово устроено. Я больше скажу, христианство – это вообще такое учение совершенно не о справедливости. Вот вообще Евангелие, как благая весть, оно вообще навряд ли ее можно было бы назвать благой вестью, да, вот, если речь шла бы там о справедливости. Потому что, ну а что мы по справедливости, по большому-то счету, достойны? Эта книга не о справедливости, она о другом, она о милости и о любви. Вот если мы приходим с вами к Христу, к Богу, к вере, в церковь, в поисках справедливости, то, знаете, рано или поздно мы будем все равно разочарованы. Вот по-другому не получится. Мы, ну, какое-то время, да, у нас будет некоторое, может быть, очарование, что-то мы так будем думать, что вот теперь все, значит, будет справедливо и честно, но не будет. Опять что-то произойдет, мы неожиданно, незаслуженно, там, не знаю, сломаем руку, ногу, или там, не знаю, кто-то там бросит камень нам на машину и разобьет стекло, а мне надо было завтра поехать там по важному делу, там, не знаю, в церковь проповедовать. Вот казалось бы, ну, Бог должен был меня защитить и ради того, чтобы восстановить справедливость, покарать того, кто это сделал, но этого не происходит. Вот если мы приходим к Богу в этих таких чаяниях, поисках восстановить справедливость, воздать обидчикам, которые, в общем, как-то нас обижают, преследуют, то мы будем разочарованы. Потому что Бог пришел совсем не за этим. Он не пришел, чтобы тут карать, наказывать, восстанавливать справедливую какую-то кару, а совсем для другого. Он пришел для того, чтобы прощать в том числе и нас. И он зовет к себе не каких-то таких борцов за справедливость, за правду, которые, ну, ищут, что ли, небесной помощи в своем праведном деле. Вот они хотят покарать недостойных, чтобы восстановить честность и справедливость, но вот сил не хватает, а вот если бы еще Бог на их сторону встал, так они бы тогда точно бы все сделали. Бог и Евангелие вообще не об этом. И Бог пришел не за этим. Если мы приходим не за поисками вот этими справедливости, возмездия, а приходим за милостью, то вот здесь мы никогда не будем разочарованы. Потому что Бог прежде всего пришел миловать, спасать. И вот если мы понимаем в этом сама суть Евангелия. Сама суть Евангелия – это не справедливость, не воздаяние, так сказать, каким-то там нехорошим людям и помощь хорошим людям. А Евангелие – это прежде всего милость и благодать. Милость, прощение и благодать. Вот если мы приходим к Богу за милостью, за прощением, то мы никогда не будем разочарованы, потому что Он всегда нас примет, услышит и будет с нами всегда. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты не стал судить нас по справедливости, не стал нас карать, не стал вспоминать и предъявлять нам все то, что мы сделали, все наши грехи, все наши поступки. Ты приходишь к нам с милостью и с милостью принимаешь. Ты помоги нам, Господь, быть милостивыми, чтобы мы тоже понимали, что мы должны прежде всего миловать, чтобы мы имели возможность и силу прощать. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам не забывать за всеми нашими вот этими устремлениями восстановить справедливость, сделать, чтобы все было правильно, может быть, и хорошими нашими желаниями, чтобы мы не утратили и не забыли главное, что Ты даешь. Главное, что есть в Евангелии. Это милость, это благодать и это прощение. Помоги нам, Господь, и прими нашу благодарность за то, что ты простил нас не по справедливости, не по тому, что мы оказались лучше кого-то, а потому что ты любишь, принимаешь и прощаешь. Аминь.